говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, второй седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о болящем протоиерее Александре. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня она предполагает поговорить о том, что чужие сценарии нашей жизни реализуются только тогда, когда мы к этому готовы, и нужно верно понимать духовные причины столь стремительно надвинувшихся на нас кардинальных изменений. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». 65-й выпуск ведет писатель Сергей Белкин. Ну а в завершении часа вы услышите интервью с помощником директора благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Провидение» Ириной Пшеничниковой. Сегодня она расскажет о новом проекте фонда.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 17 зачало, глава 5, с 30 стиха по 6 главу, 2 стих. Господь сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое, свидетельствующее мне. Я знаю, что истина — то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Господь говорит: «Суд мой праведен, суды его поистине праведны, ибо они направляются мудростью любовью Отца. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу». Господь оставляет свое собственное свидетельство о себе. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Хотя оно непогрешимо и истинно, вы не примете его. И Господь предлагает им иные свидетельства о том, что он послан от Бога. Прежде всего, Отец свидетельствует о нем. «Есть другой, свидетельствующий о мне, — говорит Христос, — и он имеет в виду Бога Отца. Печать, которую Отец положил на его посланничестве, истинна. Он свидетельствует о своем благоволении ко мне». Не только гласом с небес, но знаменями своего присутствия со мной. Я знаю, говорит Христос, что его свидетельство обо мне истинно. Кроме того, Иоанн Креститель свидетельствовал о Христе. Он не был свет, слышимый в пасхальную ночь, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Свидетельство Иоанна было торжественным и публичным свидетельством. Вы посылали священников и левитов к Иоанну, и это дало ему возможность открыть им то, что ему надлежало сказать. Это было истинное свидетельство. Он засвидетельствовал о истине, и Господь говорит, что он сам имеет свидетельство больше Иоаннова. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Господь не нуждается в человеческих свидетельствах. Все свое величие и истину он носит с собой. Для чего же он ссылается на свидетельство Иоаннова? Я говорю это для того, чтобы вы спаслись. Ради этого спасения он и говорит свое слово. Не для того, чтобы спасти свою жизнь, но чтобы спасти души других. Господь желает и ищет спасения даже своих врагов и гонителей. Они почитали Иоанна, никогда не следовали его наставлениям. И в конце концов заключили его в темницу. Если бы подлинным было их почитание Крестителя, они бы с радостью приняли Христа. Сами дела Христовы свидетельствуют о нем. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, говорит он. Дела Христовы, вся его жизнь и все его служение. Все то дело, о котором он сказал, умирая на кресте, совершилось. Божественная чистота, сила и благодать сияла в его делах, свидетельствуя с избытком, что он послан от Бога. Как же случилось, что иудеи и их духовные вожди не приняли в большинстве своем Христа, если сам Бог засвидетельствовал о нем? Это произошло, потому что им неведомы были божественные откровения – и воля Его. Вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели, ни на Иордане, ни на Фаворе. Их незнание Бога было истинной причиной отвержения ими Сына Божия. И вы не имеете Слова Его, пребывающего в вас. Слово Божие не было в них. Оно не властвовало над их душами, а только звучало у них в ушах. Если бы пребывало Слово Божие в них, они бы с радостью приняли Христа. Многие слышат Слово Божие и впечатляются этим Словом на некоторое время, но оно не пребывает в них. Почему? Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. «Исследуйте Писание, — говорит Господь, — прочтите всю Библию, сравните одни тексты с другими, старайтесь проникнуть в их целостность и глубину». Нам вспоминается сейчас слово преподобного Серафима Саровского. Кто возьмет на себя труд с молитвой прочитать все Писание, Бог просветит ум такого человека истинным разумением. Всякий, кто ищет Христа, должен исследовать Писание. Можно, оказывается, знать наизусть все Писание, как это было с фарисеями, и не видеть главного. Целью этого исследования должна быть действительно вечная жизнь. В том состоит жизнь вечная, да знают Бога и посланного им Иисуса Христа. Все Писание, в том числе Ветхий Завет, свидетельствует о Христе, и через них Бог свидетельствует о Нем. Христос — сокровище, сокрытое на поле Писания. Вода, навеки утоляющая жажду среди пустыни жизни, говорят святые отцы. У Христа вечная жизнь. Единственная причина, по которой грешники умирают, то, что они не хотят прийти ко Христу. Отвечая на клевету, будь то он ищет собственной славы, призывая всех прийти к Нему, Христос говорит, что Он не ищет славы от человеков. Вместо славы и чести Он претерпевает поношение и бесчестие от людей. «Знаю вас, — говорит Господь, — вы не имеете в себе любви к Богу. Все изучили книжники и фарисеи и сделали своей профессией религию, но они не имеют любви к Богу. Бог приемлет от нас любовь, а не что-то иное. Христос видит нас сквозь нашу внешнюю видимость. Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. Мы можем обманывать себя, но мы не можем обмануть Его. Я пришел во имя Отца Моего, говорит Господь, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Во имя Свое приходят лжепророки, и человек беззакония, Антихрист, придет во имя Свое. Праведно будет со стороны милостивого Бога попустить быть обманутыми ложью тем, кто не принимает истины. Те, кто нарочно закрывает глаза на свет, будут блуждать во тьме, без конца гоняясь за призрачными светами. Господь говорит, что к этому приводит их гордыня и тщеславие и неверие. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Честолюбие и любовь к мирской славе — великое препятствие для веры во Христа. Как могут они веровать, если вся их забота — показать себя, а не найти истину. И, наконец, последним, кого Господь призывает в свидетели, — Моисей. Для иудеев — Моисей, а для язычников — их совесть. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Христос пришел в мир заступником, а не обвинителем, примирителем Бога и человека. Вместо того, чтобы обвинять своих распинателей, пред Отцом Небесным он молится. «Отче, прости им, не знают, что творят». Моисей свидетельствовал о Христе и о учении Его. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, — говорит Господь, — потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» У иудеев закон Моисеев, а у язычников закон совести и правды, написанные в их сердцах. Если вы не верите этим писаниям, как поверите вы словам Христа? Если вы не верите тому, что Моисей говорил о Христе, если вы не хотите следовать закону совести и правды, как поверите вы Христу и Его благодатному служению? Господь заграждает уста неверия. И в ответ людям остается только либо еще более ожесточить свои сердца, как это делают фарисеи, либо со множеством народа, влекомого его великими чудесами, следовать за ним до креста его и воскресения, до вечного спасения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос! Мы с вами говорим о том, что идет на нашу жизнь, и мы видим, что это происходит, и мы говорили с вами, что есть некий сценарий, по которым это реализуется, и мы говорили с вами о том, что скорбеть, унывать не надо, потому что сценарий реализуется, пока мы согласны эти сценарии, пока мы внутри себя, понимая, что это духовная брань, продолжаем допускать их в нашей жизни. Пока мы не усиливаем молитву, пока мы не начинаем смотреть на свою жизнь с другой стороны, пока мы не пересматриваем это, пока мы не говорим себе, а кто же я, воин Христов? Насколько я готов вообще быть сопричастным Христу? Вот, собственно говоря, наверное, вся эта ситуация в нашей жизни возникает, и нужно так не относиться. Не нужно скорбеть. Нужно смотреть открытыми глазами на то, что происходит, и понимать, почему мы пьем это горькое лекарство. Мы с вами говорили о сценариях, которые идентичны. Мы говорили о том, что есть сценарий Питера Шварца, есть сценарий Ларри Гранта, есть еще сценарии и механизмы, которые нам предлагаются для нашей жизни. И мы сегодня о них поговорим, чтобы мы лучше понимали, что, собственно говоря, нам приготовили. Сценарии идентичны. Вирус как угроза, страх как мотиватор, тотальный контроль как ложно понимаемое благо. Итог? Ну, итог понятен. Неограниченная власть планетарного масштаба для тех, кто в данных сценариях стыдливо именует себя филантропами. Ну, кто является главным режиссером? Это действительно меня даже удивило, что они пишут в сценарии, ну, вот, граждане, население, там, есть там правительство, там, власти. И есть некие филантропы, которые как бы в стороне, но они как бы над ситуацией, наблюдают ее, и где-то в конце каждого сценария предлагают как бы зарисовку, как некий филантроп поехал куда-то, и вот как он в этой ситуации, что-то там, в ситуации вот этого нового мира, построенного по этому сценарию, как он пытался что-то сделать. Ну, чтобы нам, наверное, было понятно, как жизнь будет выглядеть. Ну, вот именно филантропы, возьмем это слово в кавычки, у него очень хорошее значение было, но мы понимаем, что если это духовные законы, то всем хорошим словам придается признак зазеркалья, тот самый признак, который нас должен обманывать. То есть ядовитая начинка правильного, хорошего, привычного понятия. В январе 2020 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал 4 угрожающих миру всадника апокалипсиса. Вот какая риторика у нас началась. Что же он туда включил? Первое. Высочайшая геостратегическая напряженность. Ну, понятно. Геостратегическая напряженность – это состояние такой предвойны, которое сейчас в государствах, ну, мы ощущаем. Соперничество между державами, ну, наверное, главными игроками достигло максимальной точки. Но пока это еще упирается в экономические войны, слава богу. Ну, напряженность, конечно, безусловно, высочайшая. Климатический кризис. Ну, про кризис мы с вами говорили, говорили о том, что это такая квазирелигия уже создается, что под этим знаменем можно производить, осуществлять что угодно, сокращать производство населения, сокращать производство и экономику, техническое имеется в виду производство. Далее, третье, растущее глобальное недоверие. И четвертое, темная сторона цифрового мира. Ну, вот про темную сторону цифрового мира мы с вами, конечно, и должны поговорить. И вот 4 шварцевских сценария из проекта фонда Рокфеллера, которыми мы закончили с вами предыдущую встречу, идеально вписались вот в эти 4 угрожающих миру всадника апокалипсиса. Ну, Организация Объединенных Наций озвучила нам некий план, некое видение того, что впереди у нас будет. Главная роль во всех этих сценариях отводится технологиям. Для нас это слово тоже такое привычное, но технологии – это что-то про прогресс, что-то такое положительное. Но технологии становятся, наверное, главным инструментом изменения нашей реальности. Абсолютно главным. И они обозначаются громко, вслух, непотаенно именно таковыми инструментами. Итак, в 2017 году крупнейшими транснациональными структурами, наверное, если я их буду перечислять вам, это ничего не скажет. Но несколько скажу. Фонд Рокфеллеров, Организация Объединенных Наций, Microsoft и вот такая ассоциация ГАВИ, Глобальная ассоциация вакцинации. Они объединились и создали альянс ID2020. ID – это аббревиатура английская, это две английские буквы, которые обозначают идентификатор. Это слово пришло к нам из компьютерного лексикона. 2020, как вы понимаете, 2020 – это время, в котором мы живем. Итак, три года назад была создана ассоциация ID2020, которая обозначила как свою цель создание глобального проекта ID2020. Ну, понятно, альянс с таким же названием реализует проект с таким же названием. Цель проекта, вот тут, пожалуйста, внимательно послушайте, наделить каждого человека на планете цифровым идентификатором, ID тем самым. И руководство Альянса намерено действовать стремительно и охватить максимально большое количество людей. Теперь мы с вами понимаем, что если ID 2020, то это означает, что вот это стремительное действие и охват должен произойти уже, дебютировать в 2020 году, что мы сейчас с вами и видим. Россия будет это делать первой. В манифесте Альянса, ну, то есть такой главный документ, в котором они говорят о своих намерениях, раскрывается, что идентификация является фундаментальным и универсальным правом человека, а потребность в ней названа главной проблемой 1 миллиарда человек. Получение ID, то есть присвоение человеку числа вместо имени, представляется авторами этого манифеста, ну, то есть транснациональными корпорациями, как базовое, неотъемлемое право личности. Почему я выделяю эти слова, эти понятия про право личности, про базовое, неотъемлемое право? Когда звучат слова «базовое, неотъемлемое право личности», нам сразу таким образом говорят, что это новая ценность, глобальная ценность, и что это некая квазисакральность, то есть сложная сакральность, но придается смысл сакральности вот этим словам. То есть присвоение человеку числа вместо имени – это новая ценность, новая сакральность, которая позволит вывести понятие из-под критики и стигматизировать оппонентов. Ну, что такое стигматизация? Это когда людей клеймят, стигма – это клеймо, клеймят какими-то словами уничижительными и говорят, что их мнение не заслуживает внимания. Ну, как можно стигматизировать оппонентов в данном случае? Если мы скажем, что мы не согласны с тем, что нам вместо имени дают число, говорят, ну, это мракобесы, допустим, да, все, вот это стигма, это клеймо. Единая планетарная система должна объединить и оцифровать персональные данные жителей всей планеты и присвоить каждому из них свой уникальный пожизненный номер. В ID должны войти все сведения о человеке: паспорт, образование, адрес, место работы, финансы, здоровье, биометрия, которые будут храниться в распределенной базе данных при помощи технологии блокчейн. Что такое технология блокчейн и распределенная база данных? Это некая цифровая система, в которой одновременно могут все присутствовать. Но все, это не мы с вами, безусловно, а те, кто получает допуск к этой системе. И могут независимо там друг от друга получать оттуда данные, информацию. То есть нас туда всех загрузят, да, и кто-то будет нами пользоваться. Но я уже перевожу совершенно такой простой уровень понимания. Конечно, там все глубже и серьезнее. И в пилотном режиме этот проект уже успешно отработали с бездомными города Остин и с беженцами из Мьянмы в Таиланде. Ну вот видите, как-то все становится яснее, наверное, да, что происходит. ID – это номер человека, отменяющий его имя, данное при рождении. Мы с вами знаем, что по итогам Второй мировой войны в Нюрнберге, на процессе судебном знаменитом над фашистами, присвоение человеку номера признали преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Почему мы сейчас не говорим об этом? Почему сейчас решение Нюрнбергского процесса ушло в утиль? На ежегодном саммите Альянса ID2020 в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, не так давно, как мы понимаем, но это как раз вот с осени прошлого года была подготовка вот нынешних изменений. Итак, при запуске совместного проекта с правительством Бангладеш было озвучено еще одно важное предназначение ID. Контроль над обязательной вакцинацией каждого человека, который занимается ГАВИ. Вот то, о чем я вам говорила. Основателем ГАВИ, Глобального альянса по вакцинации и иммунизации, является фонд Билла и Мелинды Гейтс. В партнерстве со Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и производителями вакцин. Цель альянса – обязательная вакцинация каждого новорожденного ребенка в развивающемся мире. Ну, для нас, наверное, слова «развивающийся мир» – это что-то про страны Азии, Африки, Латинской Америки, третий мир. Но это для нас. Но хочу сказать, что на глобальном уровне к развивающемуся миру относят Россию. Поэтому не будем по этому поводу расслабляться. Индустрия вакцин неоднократно была поймана за руку на сокрытие опасных последствий прививок, связанных с их составляющими и токсичными консервантами, такими как аутизм, поражение кишечника, нервно-мышечная деформация, онкология и стерилизация. Вот, кстати, в 1972 году был скандал. Фонд Рокфеллера совместно со Всемирной организацией здравоохранения занимались вакцинацией против столбняка в Никарагуа, Мексике и на Филиппинах. А потом выяснилось, что входивший в вакцину хорионический гонадотропин человека в сочетании со столбнячным токсином вызывает прерывание беременности. И также нам с вами нельзя забывать общеизвестный факт, что основой всех вакцин являются абортивные материалы, то есть клетки убитых нерожденных младенцев. В январе 2010 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Билл Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его фонд выделит 10 миллиардов долларов на разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся странах. И в том же году на закрытой конференции TED, а мы с вами в прошлый раз говорили, что это за конференция, в своей скандально известной речи под названием «Обновляясь к нулю» он проговорился, что намерен с помощью новых вакцин здравоохранения и услуг в области репродуктивного здоровья уменьшить население мира на 10-15%. А в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что Билл Гейтс, это уже кавычки, финансирует возможность новых пандемий в мире. Хочу обратить внимание, мы не против вакцинации от особо опасных инфекций для людей, которые идут в очаг болезни, таких как холера, там, тропические лихорадки и прочее. И это нужно понимать. Вот, дорогие друзья, что мы с вами сейчас имеем, какую картину? Дорогие друзья, то, что я вам рассказываю, находится в открытом доступе в источниках информации, которые, собственно говоря, доступны каждому. Поэтому каждый из вас может сам прочитать, сам убедиться и сам принять свое собственное решение. И если мы воины Христовы, мы знаем, что нам делать. Мы знаем, что Господь с нами, но самое главное, чтобы мы были с Ним. Я по благословению священника каждый вечер 21 молюсь державной иконе Божьей Матери. И всех, кто готов делать то же самое, приглашаю присоединиться к этой молитве. Не нужно унывать и бояться. Христос воскресе! Воистину воскресе!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы будем слушать музыку двух итальянских гениев, двух современников – Джоаккино Россини и Никколо Паганини. Но начнем мы, однако, с Александра Сергеевича Пушкина. «Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей. Там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей. Не внемля критики суровой, он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льет, они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, как зашипевшего аи струя и брызги золотые. Но, господа, позволено ль с вином равнять до ре ми соль? Да-да, это строки из Евгения Онегина. Свой роман в стихах Пушкин начал в 1823, а завершил к 1830 году. В эти самые годы упоительный Россини переживал расцвет и зенит своей славы. Россини всего на 7 лет старше Пушкина, но первый успех пришел к композитору, когда ему не было и 20. а ко времени написания Евгения Онегина Россини уже написал все свои 39 опер. Весь мир знал их и особо полюбил ставшие знаменитыми оперы «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Сорока воровка», «Путешествие в Реймс» и «Вильгельм Тель». Принято считать, что Россини по достижении 37-летнего возраста после премьеры «Вильгельма Теля» в 1829 году замолк на долгие 40 лет своей оставшейся жизни, перестал сочинять музыку, предавшись светским развлечениям и кулинарии. Это преувеличение. Россини действительно больше не писал опер, но он продолжал работать в других жанрах, сочиняя преимущественно духовные произведения. Они выходили из-под его пера не с такой скоростью, как оперы, но тем не менее достаточно регулярно до самых последних лет его жизни. Особую славу Россини принесли, однако, три увертюры к его великим операм — «Севильскому цирюльнику», «Вильгельму Телю» и «Сороке воровке». Сегодня мы послушаем именно эту увертюру к «Сороке воровке». Полное название оперы — «Сорока воровка» или «Опасность судить по наружности». Премьера состоялась в Милане в театре «Ла Скала» 31 мая 1817 года.
Thank you.
А теперь мы послушаем короткое, но невероятно популярное сочинение Россини, написанное им уже в то время, про которое говорили Россини умолк. Речь идет о знаменитой неаполитанской тарантелле, написанной в 1835 году. Эта игривая мелодия была одной из 8 песен цикла «Музыкальные вечера» и называлась просто «Танец». А теперь обратимся к творчеству второго из названных в начале передачи композиторов – Никола Паганини. Паганини был на 10 лет старше Россини. Их первая встреча произошла в 1818 году, когда Паганини было 36 лет, а Россини – 26, и они оба оказались в Болонье. Россини уже становился знаменитым. Повсюду с успехом шел его севильский цирюльник. В этот период он жил и работал в Неаполе, но Болонья была для него городом почти родным. Он сюда приехал еще в детстве с родителями. Здесь учился, и здесь начиналась его музыкальная карьера. Паганини к этому времени был мировой знаменитостью. Уже был признан как величайший скрипач-виртуоз всех времен и народов. Паганини нередко выступал в Болонье, где летом 1818 года и познакомился с Россини, и даже импровизировал с ним на чембало в доме Пеньяльвера. С тех пор они подружились и общались до самой смерти Паганини, наступившей в 1840 году. Их дружеские отношения запечатлел художник Йозеф Данхаузер, изображающий вечер в доме Ференца Листа. На картине, среди прочих, изображены стоящие рядом две контрастирующие фигуры — длинный и тощий Никола и полненький, улыбающийся Джоаккино. В нашей сегодняшней передаче прозвучит широко известное «Вечное движение» Паганини, написанное тогда же, когда и «Тарантелла Россини», около 1835 года. А опубликовано, однако, это сочинение было только после смерти композитора, а в мировой скрипичный репертуар оно вошло еще позднее, в 1932 году, после опубликования Фрицем Крейслером своей транскрипции для скрипки и фортепиано. Сегодня это один из наиболее популярных бесов скрипачей-виртуозов. Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
«Провидение» — так называется благотворительный фонд, который оказывает скорую информационную и психологическую помощь родителям по любым вопросам, связанным с недоношенными детьми. Сегодня в нашей программе принимает участие помощник директора фонда Елены Осиповой Ирина Пшеничникова.
Эти дни приходятся у нас на светлый праздник, поэтому первым делом, конечно, хочется поздравить всех слушателей замечательного радио «Радонеж», сказать, что даже несмотря на все быть временные трудности, все равно вот пусть пасхальная радость вот пребывает со всеми нами, и, безусловно, это помогает вот и в ежедневных трудах. И, к счастью, может быть, для нашего фонда это не сильно наша работа изменилась, потому что большинство сотрудников и так работает дистанционно, что нам помогают очень много мам. Мам недоношенных деток, которые в свое время преодолели эти трудности, теперь хотят тоже помочь таким же семьям, таким же мамам, и продолжают вот растить своих деток, заниматься семьями и помогать вот работать координаторами, да, общаться с родителями вот пациентов, общаться с врачами, больницами.
Самый главный труд и самый непростой – воспитание детей, да еще если детки нездоровы, лечение. Так что помоги Господи вам в этих делах, хлопотах.
Спасибо, да, большое. Вот мы стараемся, и фонд вот продолжает все свои основные проекты, о которых мы уже говорили с вами на наших прошлых встречах. Конечно же, да, это вот и спасение зрения при ретинопатии, и некоторые другие проекты. Ну и хотелось бы отметить самое главное, да, что фонд действительно это не только мы, это не только наш замечательный директор Елена Осипова, не только вот вся наша дружная команда, с которой мы все время, да, на связи вот со всеми девочками. Они многие в разных городах, да, России у нас работают, но мы все равно ежедневно связываемся вот благодаря, да, современным средствам. Работа облегчается и координируется. Вот, но также фонд это и все мы, и вот и все действительно наши помощники, наши незримые, да, благотворители, вот все те люди, которые нам помогали за последнее время, и вот как раз благодаря вашему радио и нашим передачам, потому что за последнее вот время, за прошедшее, да, с последнего эфира, мы действительно смогли закрыть сборы на 3 деток, многие из которых вот шли достаточно долго и непросто.
Слава Богу, не нам, Господи, но имени Твоему подашь славу.
Безусловно, мы хотим еще раз от всей души поблагодарить то, что вот у нас такой получился замечательный пасхальный подарок. И это, знаете, вот это ощущение, просто оно окрыляет, то есть оно дает силы помогать дальше, и мы понимаем, что мы будем брать на попечение еще деток, да, потому что сложно, да, принимать решение вот брать нового ребенка, когда у тебя есть там долги по предыдущим детям, их там несколько, и для нашего директора это всегда вот очень такой вот, да, непростой вопрос, когда есть люди, которым нельзя не помочь, но тем не менее, это все равно огромная ответственность. И вот такие вот живые отклики, они как-то позволяют дышать, позволяют вот еще очередной раз убедиться в милости Божией, да, вот и в промысле, вот насколько действительно Господь не оставляет. И вот уже почти 2 года, да, мы трудимся и выполняем вот все обязательства, которые мы на себя берем. Вот, так что это вот не может не радовать, конечно, и не давать силы каждый день продолжать свое дело.
Слава Богу, я рада, действительно, вот это чувство того, что ты не один, как книга, ты не одинока, да, кажется?
Ты не одна, да, это вот книга, которую, ну, мы рекомендуем всем, да, мамам недоношенных деток или даже тех, кто вот просто хочет как-то научиться сочувствию, для вот просто узнать вообще как бы о ситуации в современной, как бы, медицине, может быть, даже, да, там, врачам, людям, кто вообще с этим, кто помогает вообще людям в разных сферах. Ее действительно сейчас можно бесплатно получить от фонда, написав письмо. Вот сейчас мы стараемся ее передавать в больницы разных городов, там, в разные медицинские учреждения. Вот, так что, да, она доступна.
Это вообще можно взять девизом работы фонда. Ты не одна. Очень такая точная формулировка. Ну, а какие сегодня у вас заботы?
Сейчас же действительно очень многие фонды, очень многие организации общественные перестраивают свою работу, да, как-то ориентируют на современную ситуацию, всеобщую, да, изоляция, как-то стараются помочь, особенно уязвимым категориям населения. И так совпало, что вот буквально еще в начале апреля самом у нас получился новый проект, мы его назвали «Добрые уроки». Когда к нам в фонд обратилось несколько десятков репетиторов-волонтеров, которые были готовы на безвозмездной основе проводить дистанционные занятия вот с детьми как школьного, так и дошкольного возраста, вот по школьным предметам, вот по там разными дополнительными занятиями. И этот проект доступен сейчас и очень активно работает и востребован. Как раз в первую очередь, конечно, он нацелен на семьи вот с детьми, рожденными раньше срока, да, которые вот уже подросли для их, на их братьев и сестер. Вот, но, в принципе, вот, наверное, любая семья, да, с детьми может присоединиться и написать заявку, и поучаствовать. То есть дети занимаются шахматами, рисованием, вот, помимо школьных уроков. Один мальчик занимается с психологом, то есть у него вот только сейчас, благодаря этому проекту, появилась такая возможность. То есть очень уже мы получили много положительных откликов. И это действительно получается в целом такой проект дистанционного образования, да, для семей с детьми-инвалидами. То есть там могут подключаться тоже и взрослые, и вот другие члены семьи, что немаловажно. И мы планируем и дальше в любом случае развивать этот проект и после окончания карантина. Потому что для многих вот мам это стало прям как спасением. То есть это как такая даже онлайн-няня, может быть, для детей вот более младшего там дошкольного возраста. Ну что ни для кого, да, не секрет, что действительно на родителей большая очень нагрузка, когда нужно работать и продолжать на своей работе, пусть дистанционно, и заниматься полностью образованием детей. То есть мы впервые, да, оказались в такой ситуации, поняли, как непросто учителям но там действительно у них только одна вот эта основная задача, которую они уже много лет оттачивали свое мастерство. Вот. А сейчас родители многие в этой ситуации оказались впервые так вплотную. И вот эти репетиторы действительно очень сильно выручают и позволяют занять ребенка вот на какое-то время, чтобы родители могли тоже освободиться для своих дел, работы, вот, и как-то переключиться немного, что вот тоже очень полезно в такое время.
Сочетание приятного с полезным. А каким образом можно подключиться к этому проекту?
Ну, можно написать на почту нашего фонда info@fond-provedenie.ru. Вот информация об этом проекте есть на нашем сайте www.fond-provedenie.ru. И в соцсетях нашего фонда, то есть он достаточно широко анонсируется. И действительно, если вы сами, например, хотите поделиться какими-то своими знаниями, да, вот не обязательно даже вести какой-то полноценный курс, а какое-то разовое провести мастер-класс, там, лекцию, семинар, как для детей, так и для взрослых, вот, тоже можете писать на почту, поделиться чем-то таким, потому что вот по всем откликам мы видим, что этот проект, он как глоток так своего свежего воздуха для обеих сторон. То есть даже для тех вот взрослых репетиторов, которые занимаются с детьми, это все равно тоже свежие эмоции, что так не хватает, да, в наше время изоляции. И самое главное, он позволяет таким деткам тоже не терять социальные навыки, да, не терять навыки общения. Так что, мне кажется, любые формы общения вот в этот период, который еще неизвестно сколько продлится, вот нужно поддерживать, и тем более, когда это общение с пользой.
Спаси Господи, молодцы, все время что-то выдумываете, что-то вот жизнь прямо подсказывает какие-то неожиданные ходы, так что нет худа без добра, что называется.
Ну да, действительно, ситуация, правда, непривычная и неоднозначная, но вот надо, наверное, в любой момент, в любой ситуации использовать, да, искать, как можно ее обернуть в свою пользу, да, вот
на общее благо.
Какое-то полезное, да, дело. Вот и какие-то открываются новые возможности, да, да, о которых, может быть, ты не подозревал.
Спасибо вам большое, Бог в помощь.
Вам тоже спасибо большое, что помните о нас. И еще раз благодарим всех слушателей и желаем им действительно сил вот пережить это непростое время. Но я уверена, что из него мы выйдем с таким новым опытом. И все это как бы ну не случайно, наверное. И нашему миру, наверное, нужно было в этот период, чтобы о чем-то задуматься о таком важном для каждого о своем. Ну, я верю, что все равно все закончится хорошо.
Конечно. Слава Богу за все и даже за это. Вдруг понимаешь, как надо ценить каждую возможность во всем, что тебе дано. И пообщаться с семьей, и все время как-то было недосуг, некогда, все куда-то бежали, спешили. Вот и это можно сейчас восполнить и заново открыть прелести домашнего, семейного воспитания, как это, в общем, и было в нашей дореволюционной, настоящей России. Ведь детей отдавали уже в отроческом возрасте.
Да, не раньше 9 лет.
Вот конечно, конечно. Помню. А мы теперь сразу их маленьких в садик, в ясли, в садик. И, собственно, потом детей-то своих не видим и не узнаем. Так что все это нам посылается не случайно. Не будем унывать, будем бодриться, молиться и верить в промысл Божий, в его неизреченную милость.
Да, ну вот на примере нашего фонда, и вот действительно можем подтвердить это прям бесчетное число раз, и верим, что так будет и дальше, вот, и поэтому действительно будем стараться. Ну, действительно, мы работаем по благословению, действительно, наше дело, правда, нужно нашей стране, вот, и родителям. Если кто хочет присоединиться к проекту «Добрые уроки», также можно позвонить на горячую линию фонда проведения +7 985 431 5676. Вот на нашей горячей линии всегда, вот напоминаю, можно получить консультацию по любым вопросам, связанным со здоровьем недоношенных деток, получить информационную поддержку, психологическую консультацию, вот, и также связаться с экспертами, которые помогут уточнить диагноз. В общем, всегда рады помочь. Вот, звоните просто, чтобы выговориться. Мы действительно рады выслушать каждого. Телефон 8 985 431 5676.